Три Петербурга. И вот я снова в столице. Если в прошлый приезд я считал себя в Петербурге гостем и, осматривая город, старался увидеть и запомнить как можно больше, то на этот раз я уже не проявлял такой жадности. Я был здесь дома и знал, что от меня никуда не уйдут ни Сенатская площадь, ни сфинксы над Невой, не острова. Но зато теперь мне открывалась новая, еще незнакомая часть Питера, его рабочая окраина, московская застава. Огромные чугунные триумфальные ворота, построенные по проекту архитектора Василия Петровича Стасова, отца Владимира Васильевича, завершали собой Петербург дворцов, памятников, казарм, гранитных набережных и узорных решеток с золочеными копьями и львиными масками. А за московскими воротами и за железнодорожным Путиловым мостом уже начиналось широкое и пустынное шоссе, по сторонам которого тянулись ряды однообразных деревянных домов вперемешку с кирпичными, такими же однообразными, высились фабричные трубы, пыльно зеленели кусты сирени в палисадниках. Здесь, неподалеку от Чесменской богадельни, окруженной старыми редкими деревьями, находился завод, где работал отец, и скромная квартира в переулке, куда незадолго перед тем переселилась наша семья. Сейчас, когда я припоминаю первые годы моего пребывания в Петербурге, мне кажется, что жил я здесь не в одном, а в трех различных, таких не схожих между собой и почти не соприкасающихся мирах. Один был тот, в который ввел меня седобородый великан, бурный, кипучий, но бесконечно заботливый Владимир Васильевич Стасов. О его щедрой доброте лучше не скажешь, чем говорит в своих воспоминаниях Шаляпин. «Этот человек как бы обнял меня душою своей». «Этот человек как бы обнял меня душою своей» — цитата из воспоминаний Федора Ивановича Шаляпина. С первых дней моего приезда я проводил целые часы то у него дома, то в просторных залах публичной библиотеки. Брал он меня с собой и к своим друзьям, композиторам, художникам, писателям. Так нежданно-негаданно попал я в круг взрослых людей, у которых было достаточно свободы и досуга, чтобы подолгу среди бела дня с жаром толковать о какой-нибудь новой симфонии, опере, картине или книге. Эти известные и вполне уверенные в себе люди рассуждали об искусстве смело, серьезно и весело, как хозяева, как мастера его создающие. Имена многих из них доходили до меня еще в Острогожске, задолго до моей встречи с ними. И теперь, прислушиваясь к их шумным спорам, я чувствовал себя так, будто раскрыл какую-то очень интересную книгу где-то на середине, и по отдельным беглым намекам должен догадаться, что же было раньше, кто такие герои этой книги и чем они связаны между собой. Каждый из них занимал такое большое место в жизни, да и в моем представлении, что мне было даже как-то странно видеть их так близко перед собою в самых обыкновенных костюмах и ботинках, в самой обычной обстановке. Неужели же этот невысокий, добродушный человек с маленькими, лукаво прищуренными глазами, с волнистой шевелюрой и постриженной клинышком слегка сидеющей бородкой и в самом деле Илья Ефим Черепин? Ведь если бы я встретил его на улице в этой же самой мягкой шляпе и в крылатке, мне бы и в голову не пришло, что передо мной знаменитый на всю Россию художник. Скорее уж, он похож на служащего земской управы или на нашего острогожского библиотекаря. А вот строгий, длиннобородый, острый, сосредоточенно поглядывающий на своих собеседников сквозь двойные стекла очков римский Корсаков. Волосы его щеткой стоят над высоким лбом, сюртук наглухо застегнут. Со мной он сдержанно учтив и приветлив, но я все-таки почему-то немножко побаиваюсь его, почти как директора нашей гимназии. Гораздо проще держится большой, грузный, смущенно улыбающийся Глазунов. Глазунов Александр Константинович, 1865-1936 годы. Русский композитор, дирижер, музыкальный педагог и общественный деятель. У него тяжелые плечи, короткая шея, а косой разлет бровей и небольшие опущенные к низу усы придают лицу что-то монгольское. Стасов за глаза любовно называет его «глазун». Почти у всех в стасовском кружке свои домашние ласковые прозвища. Я еще не знал музыки Мусоргского, а уже слышал так много о мусорянине или мусеньке, что мне казалось, будто он сам только что побывал здесь, оставив в комнатах отголоски своего громкого смеха и тепло своих рук на клавишах рояля. В сущности говоря, квартира Стасова на Песках могла бы с полным правом называться по-нынешнему домом искусств и, прежде всего, музыки. Здесь всегда были раскрыты настежь двери для старых и молодых мастеров, композиторов, певцов, пианистов. Отсюда они уходили с новыми силами, а подчас и с новыми замыслами. Я был моложе большинства этих людей, лет на 20, 30, 40, а то и на 60 с чем-то, но почти все они разговаривали со мною как с младшим членом своей семьи, а не как с ребенком. От этого я как будто и в самом деле становился взрослее, свободнее, увереннее. Но совсем другим казался я своим товарищем и самому себе за партой в казенных и строгих стенах гимназии, куда меня перевели по ходатайству Стасова. Тут я был школьником, да еще и новичком среди 30 мальчиков, которые уже несколько лет учились вместе, дружили, дрались и вели из-под тишка бесконечные войны с учителями и надзирателями. Сойтись с ними поближе было не так-то легко. Наши острогожские ребята могли подставить новичку ножку, дать ему копца или загнуть салазки, но очень скоро привыкали к нему, как волчата к приблудному волчонку, и уже не отличали его от своих. А петербургские мои соклассники изводили новичка еще похлеще, чем острогожцы, но и после всех испытаний далеко не сразу принимали в свою среду. Эта столичная гимназия, просуществовавшая уже более полувека и сохранившая после недавней реформы полный курс древних языков, считалась гимназией аристократической. В Острогожске на весь наш класс был один только князек, да и тот захудалого кавказского рода. А здесь в мое время учились и графы Шереметьевы, которые очень обижались, если их фамилию писали с мягким знаком после «Т», и князь Вяземский, и сын адмирала Дубасова. Дубасов Федор Васильевич, 1845-1912 годы, русский адмирал, реакционный государственный деятель. Впрочем, были у нас ребята и не столь знатного происхождения. Сыновья профессоров, инженеров, врачей, коммерсантов, но и они, по большей части, при встрече с новичками, напускали на себя какую-то гвардейскую чопорность и надменность. Может быть, мне было бы легче сблизиться со своими одноклассниками, если бы мое появление в гимназии прошло незамеченным. Но наш добрейший классный наставник Вячеслав Васильевич Щербатых, имевший обыкновение свободно и по-приятельски беседовать с классом о последних новостях, счел необходимым представить меня моим новым товарищем. Толстый, всегда благодушно настроенный, он уселся на скрипящий под ним стул и начал урок примерно такими словами. «А у нас, господа, приятная новость. К нам переведен из провинции юный поэт, подающий, как говорят, большие надежды. Прошу любить его и жаловать». Этого было вполне довольно, чтобы я стал мишенью для нескольких самых заядлых гимназических остряков. Выражение «подающий большие надежды», почему-то показавшееся им очень забавным, повторялось несколько дней на все лады. Меня так и звали «подающий большие надежды» или «приятная новость». К счастью, эти прозвища скоро забыли. Гимназия, как и казарма, не терпит ничего нарушающего общий строй. А я выделялся из всего класса не только тем, что сочинял стихи, но и своим внешним видом. Гимназическая форма, которой когда-то при поступлении в Острогожскую гимназию я так радовался, сильно отличалась от столичной. Да к тому же мой форменный костюм был далеко не первой молодости. Блестящие пуговицы, которыми застегивался косой ворот моей серой блузы, давно пожелтели, кожаный пояс потрескался, а из брюк я уже порядком вырос. В довершение всего, я был в то время не по возрасту мал и худощав. Только впоследствии, уже на границе юности, догнал я своих ровесников и ростом, и шириной плеч. Среди новых моих соклассников, в большинстве своем бойких, плотных, хорошо упитанных мальчиков в черных брюках и владных черных куртках, туго стянутых в талии лакированными поясами, я чувствовал себя одиноким и беззащитным, как в те далекие дни, когда впервые встретился с буйными босоногими мальчишками в Острогожске на Майдане. Еще больше отличался я от столичных гимназистов на улице или на школьном дворе. У них были голубовато-серые, почти офицерские шинели, а на фуражках красовались очень маленькие изящные гербы из какого-то металла, похожего на матовое серебро. Какой нескладной, будто дубовой, казалась мне теперь моя шинель грубого, шершаво-серого сукна. Каким нелепым и неуклюжим был огромный герб на моей помятой фуражке. Правда, через некоторое время меня одели по форме, но в первые дни я выглядел рядом с моими щеголеватыми петербургскими товарищами каким-то очень невзрачным провинциалом. А ведь всего только несколько недель тому назад на платформе Острогожского вокзала и в грохочущем, уносящем меня на север поезде, я уже воображал себя настоящим коренным петербуржцем. Впрочем, этот великолепный город не казался мне чужим и теперь, когда по праздникам или после уроков я бродил по его прямым и широким проспектам или сидел на гранитной скамье в полукруглом выступе ограды над Невой. И только в гимназии я все еще оставался новичком и для товарищей, и для всех учителей, начиная с молодого, только что выписанного из Парижа француза, весело поблескивающего стеклами пенсне, и кончая старым, желчным учителем греческого языка Цинзерлингом. В Острогожске я несколько лет шел в классе первым, и даже самые придирчивые из учителей обращались со мной уважительно и учтиво, редко беспокоили меня вопросами и того реже вызывали отвечать урок. А здесь у меня еще не было сколько-нибудь установившейся репутации, и заработать ее мне было трудновато. Из-за переезда я отстал от класса, да и учебники, за исключением одного-двух, были в петербургских гимназиях другие. Первым учеником считался тут большой и очень толстый мальчик с круглой головой, гладко причесанный на косой пробор, Ваня Передельский. Он был сыном какого-то выслужившегося чуть ли не из нижних чинов генерала. Я слушал, как обстоятельно, плавно и красноречиво отвечает он на все вопросы учителей, и невольно думал о том, что Владимир Иванович Теплых, пожалуй, не одобрил бы ни его усердие, ни красноречие. Вероятно, у него и в самом деле были все основания числиться первым учеником: незаурядные способности, отличная память, редкая усидчивость. Но учителя гимназии, пожалуй, больше ценили в нем другие качества. Он казался таким положительным, степенным, воспитанным. Его легко можно было представить себе будущим прокурором или докладчиком в Сенате, а может быть, профессором, выступающим с лекцией перед большой аудиторией. Для этого ему даже не надо было меняться, разве только дать установиться еще ломающемуся голосу. Такой примерный ученик был как нельзя более подстать всей этой классической казенной гимназии, где среди учителей не было таких ископаемых, как сапожник Антонов, но зато нельзя было найти и молодых, пылких, только что со студенческой скамьи педагогов нового типа, вроде Поповского. Однако бывали здесь и по-настоящему образованные, заинтересованные в своем предмете учителя, оставившие по себе добрую память. Многие поколения гимназистов с благодарностью вспоминали латиниста Реймана. До сих пор я четко вижу перед собой чистенького, седенького старичка на кафедре. Слышу его тихий, ровный голос. Вспоминаю приветливый, внимательный взгляд из-под золотых очков. С незапамятных времен преподавал он в этой сугубо классической гимназии древние языки, не теряя терпения даже тогда, когда ученики варварски искажали эллинскую и латинскую речь. По душе нам был и географ Николай Федорович Арефьев, человек спокойный, умный и простой. Несмотря на свой форменный вицмундир, он не был чиновником и не сводил географию к перечню островов и полуостровов, заливов и проливов. На уроках он охотнее рассказывал сам, чем вызывал нас, а во время объяснений читал нам целые страницы из дневников экспедиций и записок путешественников. И уж совсем ничего казенного не было в Павле Григорьевиче Межуеве, автор книг о Новой Зеландии, сотрудник передовых толстых журналов. Он почему-то преподавал у нас немецкий язык. Однако же не эти учителя задавали в гимназии тон. Вместе с древними языками она сохранила в полной неприкосновенности свой сложившийся за полвека чинный порядок, от которого веяло холодом. Нашего директора, строгого и суховатого Шебека, дослужившегося до первого генеральского чина, мы редко видели во время уроков. А когда он появлялся в коридоре на одной из перемен, гимназические надзиратели мигом водворяли тишину в классах на всем пути его следования. И все-таки, несмотря на дисциплину, которой славилась гимназия, ребята позволяли себе здесь иной раз такие проделки, какие и не снились самым отчаянным главорезом в Острогожске. Чаще всего это бывало на уроках грека Роберта Августовича Цинзерлинга, с которым гимназисты вели ожесточенную войну в течение целых десятилетий. Он подозревал своих учеников во всех смертных грехах, а они, в свою очередь, всей душой ненавидели его геморроидально поджарую фигуру, его узкую длинную прямоугольную бороду, которую он то засовывал куда-то под воротник, то с трудом вытаскивал наружу. Невозможно сосчитать, сколько единиц и двоек наставил он на своем веку в классных журналах, и сколько воды и лампадного масла было подмешано в его чернила. В гимназии ходили легенды о тех бесконечных розыгрышах, которые устраивали Цинзерлингу его щедрые на выдумки ученики. Рассказывали, будто однажды старшеклассники, сыновья состоятельных родителей, в складчину заказали для Роберта Августовича в самом богатом бюро похоронных процессий пышный катафалк с вереницей траурных карет и целой армией факельщиков в черных ливреях и цилиндрах. У наших острогожцев не хватило бы на такую затею ни денег, ни дерзости. Говорят, что Цинзерлинг и в самом деле чуть не умер от ужаса и злости, когда увидел у себя под окнами черных лошадей, мерно покачивающих траурными султанами, а потом услышал из передней незнакомый торжественно-печальный голос, возвещающий о прибытии погребальной колесницы. Шел месяц за месяцем, а я все еще не мог привыкнуть к новой гимназии. Каждое утро, подходя к ее дверям, я невольно сравнивал с ней свою прежнюю острогожскую. Та стояла в городе особняком, за белой каменной оградой. Окна ее с одной стороны выходили на просторный двор, с другой, противоположной, смотрели в городской сад. А здание нашей петербургской гимназии с виду ничем не отличалось от соседних, вплотную примыкающих к нему домов. Такой же фасад в несколько этажей, такой же сумрачный парадный подъезд с темно-коричневой дубовой дверью и с бородатым швейцаром в длинной ливрее. Правда, эта гимназия была несравненно лучше обставлена, ее библиотека, физические кабинеты, гимнастический зал значительно богаче, ее паркетные полы блестели гораздо ярче, и завтракали мы здесь не в классах и не в коридоре, а в специальной столовой, где служители в форменных сюртуках неторопливо обходили длинные столы, накрытые скатертями, предлагая каждому из нас по очереди блюдо с кушаньем. И все же мне было здесь как-то неуютно. Может быть, потому что я попал в класс, где давно уже установились отношения и репутация, да при этом еще начал ходить на занятия среди учебного года. Казалось, будто на какой-то промежуточной станции я вскочил в поезд, где все уже успели удобно устроиться, перезнакомиться между собой и с неудовольствием встречают нового, нежданного пассажира. Сильнее всего я чувствовал свою отчужденность, когда кончался школьный день, и гимназисты наперегонки устремлялись к выходу. Из ворот острогожской гимназии мы почти всегда высыпали целую гурьбой и долго провожали один другого до дому, перепрыгивая то через канаву, то через тумбу и болтая обо всем, что только взбредает на ум или попадается на глаза. Особенно много провожатых бывало у меня, так как по дороге я обычно рассказывал товарищам какую-нибудь выдуманную тут же на ходу историю, которая у моих соклассников называлась суматохой. «А ну, маршак!» «Рассказывай дальше свою суматоху», — торопил меня самый постоянный из моих слушателей, добрый, мечтательный Костя Зуюз. Такое название дали моим устным рассказам, потому что первая выдуманная мной история начиналась словами «Суматоха страшная». Из подъезда петербургской гимназии я выходил один. Да и почти все мои товарищи по классу обычно расходились порознь. За одними присылали щегольскую коляску с важным толстым кучером на козлах, другие нанимали на углу извозчика или шагали до ближайшей конки пешком. Я добирался до родительского дома на двух конках. Одна везла меня по Литейному и Загородному, другая — по бесконечному Забалканскому, через обводный канал, мимо двух огромных железных быков, стоявших перед городскими бойнями, мимо пустынного горячего поля, на котором ночевали питерские золотородцы. Несколько оживленнее становилось наше путешествие перед обводным каналом. Здесь, в тяжелую двухэтажную конку, на помощь клячам впрягали пару более резвых запасных лошадей. Эта процедура сопровождалась обыкновенно криком, свистом, звонким щелканьем кнута. Дребезжа, громыхая и позванивая на ходу, конка добиралась, наконец, до московских ворот, тут лошадей выпрягали и переводили на противоположную сторону вагона, так что задняя его площадка становилась передней. После этого конка пускалась в обратный путь, а я, потуже подтянув ремни ранца, шагал по высокой деревянной панели в три доски к Путилову мосту. Здесь со всех сторон обступал меня тот третий мир, который открывался мне в Петербурге наряду с первыми двумя, гораздо более благоустроенными. Эта питерская окраина, будничная и деловитая, чем-то напоминавшая те пригороды, предместья, слободки, в которых протекало мое провинциальное детство. Правда, дома здесь были чаще всего двухэтажные, а по сторонам дороги, вымощенные крупным крутолобым булыжником, тянулись водосточные канавы с переброшенными через них мостками и дощатые панели. Но тот же озабоченный, скудный, суровый быт чувствовался во всем. Здесь люди так же рано просыпались, так же много работали, так же пьяно гуляли по праздникам, и лавки, насквозь пропахшие селедкой, керосином, карамелью и огуречным рассолом, были почти такие же, как на Майдане. Да и квартира, где поселилась наша семья, мало чем отличалась от всех прежних квартир, в которых мы жили в провинции. Вопреки надеждам и обещаниям отца, она была неприглядна и неуютна. Маленькие тесные комнатки в первом этаже деревянного флигеля, затерянного в глубине густо заселенного двора, низкие окна, в которые может заглянуть любой прохожий, дощатые некрашенные полы. У моих младших сестер и брата полон двор подруг и товарищей, с которыми можно играть с утра до вечера в колдуны, в золотые ворота или в пятнашки и прятаться в закоулках полуразрушенного дома, как мы со старшим братом прятались когда-то в развалинах заброшенного здания на Острогожском дворе. Я возвращался из гимназии уже под вечер. В столовой горела знакомая мне с давних лет висячая лампа под белым абажуром, отбрасывая на середину стола светлый круг. По кругу, как по поверхности воды, все время ходила легкая рябь от еле заметной дрожи заключенного в ламповом стекле огонька. В этой единственной освещенной комнате коротала вечер вся наша семья. Примостившись у нагретой печки, шила, вязала или штопала мать, а младшие дети, две сестренки и меньшой брат, сидели у стола, каждый со своей книжкой. Кто читал про себя, кто шепотом, но все были одинаково захвачены чтением. Забавно и трогательно было смотреть со стороны, как эти маленькие читатели, из которых старшим было 11 и 9 лет, а младшему 7, подперев кулачками щеки, водят глазами по строчкам, ничего не замечая вокруг. Старшая сестра озабоченно хмурит лоб, другая плачет над своей книгой. А брат так и подпрыгивает на стуле и громко хохочет. Он в первый раз читает «Приключения Макса и Морица». «Приключения Макса и Морица» — юмористическая стихотворная повесть «Макс и Мориц» немецкого поэта и художника Вильгельма Буша, 1832-1908 годы. Одного только отца нет дома, он еще на заводе. Завод, на котором служил теперь отец, был значительно больше прежних, но и здесь люди работали чуть ли не с самого рассвета до темна, и все делалось вручную. На высокий деревянный помост, охватывавший со всех сторон огромный котел, рабочие вкатывали тяжело груженные тачки и носили ушаты со щелоком. В котле бурлило, как море, обдавая людей острым горячим дыханием, жидкое синее мыло. Сверху оно было похоже на пышное, атласное, шитое из лоскутьев разного оттенка одеяло. Когда мыло начинало вздуваться и брызгать едкой пеной, рабочие помешивали его длинными железными шестами, а мастер, мой отец, то и дело брал деревянной лопаточкой пробу. Для этого ему приходилось подниматься по железной отвесной лесенке, которая вела с помоста к самому краю котла. Рыжее его пальто, щеки, брови, усы, бородка клинышком, даже очки — все это было в белых налетах застывшего мыла. Сквозь густые мыльные пары трудно было при входе сразу различить людей на помосте. Я смотрел на отца, берущего пробу, и с тревогой думал о том, как легко потерять равновесие на скользких от налипшего мыла ступеньках. Гораздо легче дышалось и веселее шла работа в цехе рядом, где худощавый и усатый Василий Иванович Простов, бывший унтер-офицер плейб-гвардии полка, резал еще не вполне затвердевшее мраморное или кокосовое мыло тонкой проволокой, а его сподручные, оборванные вихрастые подростки с горячего поля проворно, как заправские фокусники, заворачивали куски мыла в бумагу с печатью фирмы и складывали в ящики. Работали они сдельно и потому не теряли времени зря. Но стоило Василию Ивановичу отвернуться, как фунт мыла, а то и целый брусок, мгновенно исчезал у кого-нибудь из них за пазухой. При выходе с завода их частенько обыскивали, но они только ухмылялись, когда из-под рубахи у них вытаскивали кусок разогретого и слегка размякшего мыла. Терять им было нечего. Их выгоняли, а через несколько дней брали снова, если нужны были рабочие руки. Я с любопытством разглядывал этих столичных жителей, бесшабашных, вороватых, грязных, голодных, битых, живущих на птичьих правах и никогда не унывающих. До приезда в Питер я таких не видывал. Завести с ними разговор мне никак не удавалось. Они только шмыгали носом, передергивали плечами, да перемигивались между собой. Я пытался расспрашивать о них Василия Ивановича Простого, но он отделывался только короткими отрывистыми фразами. «Да что тут говорить, шатуны, погиблый народ, гол босса, без пояса». И однако же он обращался с этими лукавыми озорными оборванцами по-человечески, делился с ними махоркой, давал им в долг без отдачи пятиалтынный или двугривенный, если они еще не успевали заработать на обед, хоть сам еле дотягивал до ближайшей получки. Впрочем, по крайней мере, половину своего заработка он пропивал, пил главным образом по воскресеньям, а иной раз прихватывал и понедельник. В остальное же время был хмур, серьезен и работал аккуратно, как машина. Каждое воскресенье, перед тем, как выбить ладонью пробку из первой сороковки, он долго и тщательно чистил свои сапоги и праздничную черную тройку, хоть никуда в этот день не собирался. «И зачем только ты пьешь, Василий?» — спрашивал я его. «А что же еще холостому человеку в праздник делать?» «Ну, почитал бы книжку, что ли? Ведь ты же грамотный». «К чтению, милый человек, привычка нужна. А я только мыло резать привычен. Во сне и то режу». «А хочешь, я тебе что-нибудь почитаю?» — предлагал я, и, усевшись на ящик от мыла, принимался читать ему вслух севастопольские рассказы Толстого. «Да ты слушай! Это тебе, как военному человеку, интересно будет». Страницу другую он еще выдерживал, а потом его черная с проседью, коротко остриженная голова начинала опускаться все ниже и ниже. Я обиженно умолкал, а он, встрепенувшись, будто его застали спящим на посту, смущенно оправдывался. «Прошу прощения, да только не в коня, а корм. Говорил же я тебе, что не приучен книжки читать». А приучаться уже поздно. Почти так же отвечал он, когда кто-нибудь спрашивал, почему он не женится. «Опоздал малость. Для семейной жизни, братец, время нужно иметь. Ну и средства тоже». Мне почему-то очень нравился этот одинокий, суровый, всегда подтянутый человек, даже в нетрезвом виде, не теряющий степенного достоинства. Зря он слов не тратил, и только его слегка насмешливые черные глаза из-под нахмуренных бровей, гвардейские усы да глубокие резкие складки вдоль щек говорили о пережитых им годах военной службы и о десятке лет фабричного труда, оставлявшего так мало досуга, что его и девать было некуда. Это был первый питерский рабочий, с которым мне довелось познакомиться за московской заставой. Завод этот был довольно захудалый, и его немногочисленные рабочие стояли в стороне от кружков, которых было уже тогда немало на крупных заводах Питера.